Свобода. В эфире 607 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Праздник гандбола в Германии.
Чемпионат мира по мотогонкам.
Как быть, если нет льда?
Кубок Содружества как повод для размышлений.
Йозеф Блаттер и Виталий Мутко.
Прожекты, прожекты, прожекты.
А у российской футбольной глубинки задача выжить,
утверждает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с «Водкой новостей». С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Гандбол. В воскресенье на мужском чемпионате мира в Германии во втором туре группового турнира сборная России выиграла у команды Марокко 35-19. Накануне россияне сыграли в ничью с соперниками из Южной Кореи 32-32. Отметим также вторую подряд победу действующих чемпионов мира испанцев, одолевших в субботу египтян 33-29, а в воскресенье соперников из Катара 41-18. Теннис. На проходящем в Мельбурне открытом чемпионате Австралии в воскресенье сначала были проведены 5 поединков, завершивших программу третьего круга. У мужчин немец Томми Хаус выиграл у своего соотечественника Флориана Майера, а чех Томаш Бердих у россиянина Дмитрия Турсунова. У женщин Анна Чеквитадзе одолела Елену Костанич из Хорватии, другая россиянка Динара Сафина уступила китаянке Нали, Даниила Гантухова из Словакии взяла верх над американкой Эшли Харклироуд. Затем были сыграны матчи 1/8 финала. Во всех 4 встречах у женщин победы одержали теннисистки, располагающиеся в рейтинг-листе ниже своих соперниц. Главной неожиданностью стало поражение второй ракетки соревнований француженки Амели Моресмо от Люси Сафаровой из Чехии. Выбыла из борьбы и третья сейная россиянка Светлана Кузнецова, проигравшая Шахар Пьер из Израиля. Другая представительница России Елена Дементьева уступила Николь Вайдишевой из Чехии, а американка Серена Уильямс одолела Елену Янкович из Сербии. В четвертьфиналах будут играть Уильямс Пьер и Вайдишева Сафарова. У мужчин результаты оказались более предсказуемыми. Лишь один сейный игрок, испанец Давид Феррер, не смог пробиться в четвертьфинал, уступив американцу Марди Фишу, который не входит в число 32 сильнейших. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в 3 сетах справился с сербом Новаком Джоковичем, а американец Энди Родик и испанец Томми Робредо, 6-й и 7-й номера посева, выиграли у своих соперников в 4 сетах. Родик у хорвата Марио Анчича, Робредо у француза Ришара Гаске. В четвертьфиналах сыграют Федерер Робредо и Фиш Родик. Шахматы. В 7-м туре супертурнира Вейканзее 3 гроссмейстера, возглавляющие таблицу, играли черными фигурами, и только болгарин Веселин Топалов сумел одержать победу, выиграв у украинца Руслана Пономарева. Лидер соревнований Таймур Раджабов из Азербайджана сыграл в ничью с Виши Анандом из Индии, а чемпион мира россиянин Владимир Крамник с Лимоном Араняном из Армении. У Раджабова теперь 5,5 очков, у Топалова 5 и у Крамника 4,5.
В Германии набирает ход чемпионат мира по гандболу. За этим турниром внимательно следит наш корреспондент в этой стране Александр Хавронин.
20-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проводится по новой формуле. Команды, которые не смогут пройти финальную стадию соревнования, разыграют другой почетный трофей – президентский кубок. Вот что о новой формуле проведения чемпионата мира говорит президент Международной федерации гандбола Хасан Мустафа.
This is a new idea, and I want...
На предварительной стадии команды играют в 6 подгруппах, в каждой из которых по 4 сборные. Те команды, которые не смогут пробиться в финальную стадию чемпионата, разыграют так называемый президентский кубок. То есть это позволит всем командам-участницам чемпионата продолжить выступление в Германии. Естественно, это стоит денег. Поэтому мы должны быть благодарны нашим друзьям из Германии за то, что кроме чемпионата мира удалось организовать и президентский кубок. Не скрывает удовлетворения по поводу организации чемпионата мира и президент Федерации гандбола Германии Ульрих Штромбах. Я думаю, что нам удалось хорошо подготовиться к чемпионату. У многочисленных болельщиков превосходное настроение. Сборная России начала чемпионат неудачно. Матч со сборной Южной Кореи в Штутгарте закончился в ничью со счетом 32-32. Тренер россиян Владимир Максимов был настолько недоволен игрой своих подопечных, что сравнил ее с цирком. В цирке клоуны годами учатся тому, как смешно можно бросать мяч, находясь в метре друг от друга, чтобы его не поймать, отметил Владимир Максимов. Мои гандболисты могли бы их поучить этому. Конец цитаты. В матче с корейцами сборная России чаще соперника теряла мяч. Именно это и не позволило россиянам победить. И теперь после ничьи со сборной Южной Кореи выход в финальную стадию чемпионата под большим вопросом. Нужно с крупным счетом побеждать марокканцев, а затем сборную России ждет очень сильный соперник, один из фаворитов первенства – команда Хорватии. В первом туре хорваты и марокканцы играли между собой. Олимпийский чемпион сборной Хорватии уверенно выиграла со счетом 35-22. Крупной неожиданностью первого игрового дня чемпионата стала победа венгров над бронзовыми призерами чемпионата Европы – датчанами. Чемпионом мира испанцам неожиданно оказалось сопротивление сборной Египта. Матч закончился со счетом 33-29 в пользу сборной Испании. Чемпионы Европы – французы легко одолели сборную Украины – 32-21. Наиболее результативную игру в первом туре продемонстрировала сборная Исландии – 45-20 против австралийцев. Многие специалисты считают, что сборная Исландии на нынешнем чемпионате мира может преподнести сюрприз и занять одно из призовых мест. Вот что сказал перед началом чемпионата наставник исландцев Альфред Гисласон. Мы рады жеребьевке. На предварительной стадии мы сыграем в Магдебурге. Этот зал мы хорошо знаем и будем играть там почти как дома. Для нас самым сложным противником в подгруппе будет сборная Франции. Однако ни Украину, ни Австралию не стоит недооценивать. Особенно сборная Украины с каждым годом играет все сильнее и сильнее. Но в любом случае наша цель – попасть в финальную стадию соревнования.
Мы будем ходить по самой стороне, вместе с Испанией. Я думаю, это будет трудно.
Не разочаровала в родных стенах своих болельщиков и сборная Германии. Немцы победили бразильцев со счетом 27-22. Сборную Германии никто главным фаворитом турнира не относит, но, как известно, хозяева первенств часто преподносят сюрпризы. Говорит известный немецкий гандболист, лучший игрок планеты 98-го года Даниэль Штефан. Я ожидаю чемпионата полные залы и праздничную атмосферу во время первенства. По моему опыту выступления в Бундеслиге я знаю, что в Германии доброжелательные гандбольные болельщики. Тренер сборной Германии собрал сильную команду, и мы можем дойти до четвертьфинала. Это наша цель. Матч в Берлине между сборными Германии и Бразилии был первым на чемпионате и состоялся сразу же после официального открытия чемпионата мира по гандболу. 10 тысяч болельщиков впервые услышали гимн немецкой команды на чемпионате в исполнении популярной группы «Хёнер». Песни поется «Маленькие ворота, большие люди». Это тренд времени. Гандбол – это спорт для тех, кто всегда готов к броску. Раздается свисток, и начинается игра. И мяч неудержимо летит в цель.
В течение ближайших двух недель чемпионат мира по гандболу в Германии, проходящий в такой праздничной обстановке, будет освещать наш корреспондент Александр Хавронин.
Как мы и обещали в одном из последних прошлогодних выпусков прессинга, наш корреспондент Игорь Телин расскажет сейчас о завершившемся в преддверии чемпионата мира первенстве России по мотогонкам на льду.
21-летний уфимец Николай Красников – новый чемпион России. Он завоевывает это звание по версии Мотоциклетной Федерации России уже во второй раз. В прошлом году, выступая в альтернативном чемпионате страны, он также становился победителем, но то его чемпионство, как раз ввиду альтернативности соревнований, осталось официальными структурами, в том числе и международными, непризнанным. Вторым в этом году стал Виталий Хамицевич из Каменска-Уральского. Бронзу завоевал еще один представитель Башкортостана Михаил Богданов. По итогам чемпионата определен состав участников первенства планеты от России по спортивному принципу. 8 лучших в стране на сегодняшний день. Это 4 гонщиков из Уфы и 4 из Каменска-Уральского. Своеобразная сенсация. Впервые с 1996 года в чемпионате мира не примет участие ни один представитель Мордовии. Поэтому о мордовских мотогонщиках скажу особо. Финал личного чемпионата страны завершился для них невероятным провалом. Ни Юнир Базеев, ни Максим Захаров, ни Владимир Лумпов не смогли в Стерлитамаке попасть даже в восьмерку сильнейших. Они не могли быстро ехать, как будто их машины были заправлены совсем не так, как у других. «Нет, дело было в нас самих», — сказал чемпион мира в командных гонках и двукратный чемпион Европы Максим Захаров.
«Да нет, заправлены они были, как и у всех. Все в норме. С нами, с самими случилось».
Уже с первого дня соревнований саранских гонщиков стали преследовать досадные падения. Очень не повезло именно Захарову. В одном из заездов, войдя в первый поворот второго круга, он не удержался в седле мотоцикла и вылетел на лед прямо перед догонявшим его Виталием Хамицевичем. Тот среагировал моментально, вывернул руль в сторону и также свалился на лед, хотя его мотоцикл все-таки задел Захарова. Сам Хамицевич отделался легкими ушибами, а вот Максим выбил плечо и получил порезы от шипов в нижней части спины. Несмотря на это, он вышел на старт и во второй день соревнований. Впрочем, совершенно безуспешно.
Всегда второй день соревнований складывается совсем по-другому, как первый. Он был для меня гораздо сложнее, тяжелее и физически, и психологически. Тяжело второй день настроиться после такого, можно сказать, вот так.
Полученные травмы давали о себе знать, и в трех последних сериях заездов Захаров уже не участвовал. Еще один представитель мотоклуба «Мордовия», 38-летний Владимир Лумпов, после очередного падения повредил ногу и также преждевременно выбыл из числа участников чемпионата России. Полностью во всех заездах участвовал только серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Юнир Базеев, но и ему падение и сходы по техническим причинам не позволили претендовать на более-менее приличный результат.
Техника, конечно, играет большое значение, одно из самых больших значений в нашем виде спорта, так как борьба моторов сейчас идет, у всех они хорошие моторы, а есть лучшие моторы. И остальное уже, там, подготовка мотоцикла тоже, ну, играет большую роль. В том, что я на чемпионате России выступал так плохо, не знаю, я, может, был не подготовлен к этому. Из этого, может быть, и складывается этот результат.
Итог – 10-е место Базеева и непопадание в состав участников чемпионата мира по мотогонкам на льду. Соревнования в Стерлитамаке не обошлись без скандала. Его устроил отец выступавших здесь братьев Ивановых из Каменска-Уральского. После одного из заездов он выскочил на трек и стал что-то доказывать судьям. К перепалке подключились тренеры из Уфы, и прямо на льду возникла потасовка, немало позабавившая зрителей, пришедших на стадион. Последний чемпионат России характерен еще и своеобразной командной тактикой, говорит специалист мордовского мотоклуба Сергей Лапин.
Лидеры Каменска-Уральского и Башкирии всеми силами тянули своих одноклубников в желанную восьмерку. Например, Николай Красников дважды тормозил перед финишем. Тем самым позволял своему товарищу по команде Дмитрию Буланкину добывать необходимые очки. Также, собственно, действовал и Виталий Хамицевич. Это было, когда он оказывался в одном заезде со своим младшим братом Дмитрием. Но в итоге в восьмерке сильнейших оказались по 4 представителя. Это, значит, из Башкортостана и Каменска-Уральского.
Протестовать против такой тактики мордовские гонщики и функционеры от мотоспорта не стали. Однозначно, спортсмены Каменска-Уральского и Башкирии были сильнее своих соперников и вполне заслуженно победили и будут представлять Россию на мировом первенстве. Хотя и здесь тоже не все однозначно. Речь о составе национальной сборной на командном чемпионате мира, который 27 и 28 января должен состояться в Саранске. Ясно, что состав сборной должен формироваться из лучших гонщиков. Именно сегодняшний день являются призеры личного чемпионата России Красников, Виталий Хамицевич и Богданов. Но если в составе сборной не будет мордовских гонщиков, то придет ли мордовский же зритель на стадион? Поэтому на прошедшем там же в Стерлитамаке расширенном заседании трековой комиссии мотоциклетной федерации руководитель мордовского спортивного клуба Игорь Цыганов высказался в пользу участия в гонке одного из саранских гонщиков, откровенно заявив, что обратная ситуация будет равносильно краху мотоспорта в его недавней столице. После дебатов было заявлено о том, что решение по этому вопросу должен принимать исполком федерации, заседание которого состоится чуть позже.
Последнее слово остается за мотоциклетной федерацией России. Само руководство МФР вполне может включить в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира прошлогоднего серебряного призера Юниор Базеева, который в Стерлитамаке стал лишь 10-м.
Любопытное решение было принято трековой комиссией относительно российского состава личного чемпионата Европы. Фактически от победы в нем решено было отказаться. Иначе объяснить решение выставить здесь исключительно юниоров нельзя. Объяснение: у иностранцев в случае победы не россиян интерес к континентальным форумам только повысится. При этом ни Международная, ни Европейская федерация мотоспорта никогда не высказывали российской стороне подобных пожеланий. Воистину, широкая русская душа.
В ночь с пятницы на субботу по московскому времени, то есть уже после того, как Игорь Телин передал нам свой репортаж, стало известно, что в конце января чемпионат мира в Саранске проведен не будет. Причина одна – отсутствие льда на стадионе в столице Мордовии. Даже если вдруг ударит мороз, лед надо готовить не менее 10-12 дней, и к 27 января никак не успеть. Представители России обратились в Международную мотофедерацию с предложением провести чемпионат в Саранске в начале марта, но пока мест нет информации о реакции на это предложение. К тому же нет гарантии, что к началу марта погодные условия в Саранске будут способствовать подготовке качественного льда.
Обзор событий зимних видов спорта в рубрике «Белый уикенд» начнем с чемпионатов мира. В Швейцарии в Аарусе завершилось первенство по сноуборду. В течение недели участники разыграли 9 комплектов наград. Женщины состязались в параллельном слаломе и гигантском слаломе, кроме того, в упражнениях в полутрубе или хафпайпе. А у мужчин, кроме этих 4 видов, были еще и соревнования в акробатике. В итоге 3 золотые медали завоевали французы. По общему количеству наград всех обошли швейцарцы. В их активе 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. В активе россиян 1 золотая медаль, и она первая в истории. Екатерина Тудигешева стала лучшей в параллельном гигантском слаломе. По одной высшей награде завоевали спортсмены США, Словении и Австрии. Ну а всего на пьедестал почета поднимались сноубордисты из 12 стран.
Второй чемпионат мира прошел в Хамаре, это Норвегия, и был это чемпионат мира по спринтерскому конькобежному многоборью. У женщин победила немка Анни Фризингер, которая выиграла оба забега на 1000 метров. Второе место заняла Ирен Вуст из Голландии, третья – канадка Синди Классен. Лучшей из россиянок стала Светлана Кайкан, занявшая в общем зачете 8-е место. У мужчин чемпионом мира стал Кьюхюк Ли из Южной Кореи. Всего 0,07 секунды в общем зачете уступил ему Финн Пекка Коскеля, выигравший 2 забега на 500 метров. Бронзовую медаль завоевал американец Шани Дэвис, который был лучшим в обоих случаях на дистанции 1000 метров. Лучшим же из россиян стал Дмитрий Лобков, занявший 4-е место.
Перейдем теперь к Кубку мира. В различных видах спорта прошли соревнования на очередных этапах. В частности, в горных лыжах соревновались сначала горнолыжники и горнолыжницы в скоростном спуске. Женщины стартовали в Кортино-д'Ампеццо в Италии, мужчины в Аль-д'Изере во Франции. Вот кто поднимался на подиум. У женщин в скоростном спуске победила Рената Гёчель из Австрии, второй была американка Джулия Манкуза, а третьей Мари Маршан-Арвье, француженка. У мужчин победил француз Пьер-Эммануэль Дальсен. Вторым был Эрик Гуэй, канадец, а третьим его соотечественник Мануэль Осборн Парадис. Любопытно, что Дальсен впервые выиграл этап Кубка мира, а Маршан-Арвье впервые вошла в тройку призеров. Так что для французов суббота оказалась весьма удачной. Мужской супергигант в воскресенье был отменен, а у женщин прошел гигантский слалом. Долгожданный триумф местных спортсменок отпраздновали в данном случае итальянки. Карен Путцер выиграла впервые за почти 4 года, а Денис Карбон поднялась на пьедестал впервые за почти 2 года, но она стала третьей, а второе место вновь, как и в скоростном спуске, завоевала американка Джулия Манкузо.
Теперь о состязаниях летающих лыжников. Очередной этап Кубка мира проходил в Польше, в Закопане, и тут из-за резкого ветра субботнее состязание неоднократно прерывали. пытались. В итоге они были остановлены в тот момент, когда лишь 10 участникам оставалось сделать вторую попытку. И таким образом призеры были определены по итогам первой попытки. Лучший результат показал словенец Рок Урбанч, второе место занял норвежец Роар Юкилсой, а на третьей позиции финн Матти Хаутамяки. Эти соревнования были омрачены тяжелым падением чеха Яна Мазоха, который не совладал в полете с порывом ветра. Он был доставлен в госпиталь в очень тяжелом бессознательном состоянии. Сначала сообщалось, что его состояние здоровья ухудшалось, и жизнь спортсмена находится в опасности. Но в воскресенье, по сообщению врачей, угрозы жизни Яна, который был искусственно введен в состояние комы, уже не было. И в тот же день, в воскресенье, вообще старты были отменены из-за погоды.
В лыжных гонках очередной этап Кубка мира проходил в Ярославской области, в Демене, близ Рыбинска. В субботу состоялись гонки с общего старта свободным стилем. Женщины преодолевали 15 километров, мужчины 30. Вот кто стал победителем. У женщин финка Риита Лиса Ропанин. А второе место заняла чешка Катарина Нойманова. Еще одна финская спортсменка Айно Кайса Сааренен заняла третье место. А у мужчин в гонке на 30 километров, повторяю, победил россиянин Александр Легков. Эммануэль Жонье, француз, занял второе место, а лидер общего зачета Кубка мира Тобиас Ангерер из Германии – третье. В воскресенье соревновались лыжники и лыжницы в спринте свободным стилем. У женщин итальянка Ариана Фолис стала победительницей, немка Клаудия Кунцель заняла второе место, а Кикан Рэндалл из США – третье. У мужчин победил итальянец Ренато Пазини. Вторым был россиянин Николай Панкратов, а тот же Тобиас Ангерер вновь стал третьим призером.
Ну и в заключение о событиях на санно-бобслейных трассах. Бобслеисты пятый этап Кубка мира проводили в Австрии, в Иглсе. В состязании двоек здесь победил экипаж канадца Пьера Людерса. Однако в общем зачете в этом виде лидирует американский пилот Стив Холкомб. Он, кстати говоря, победил в состязаниях четверок, но в этом виде он не лидирует, а лидирует российский пилот Евгений Попов, который занял второе место на этом этапе вслед за Холкомбом. Что касается женщин, то они состязаются только в двойках, и тут лучшей была Сандра Кириасис из Германии. А саночники тем временем седьмой этап Кубка мира провели в Германии, в Эльтенберге. У женщины здесь никакой неожиданности. Победила Сильке Краусхар из Германии. У мужчин первым оказался тоже прославленный спортсмен, итальянец Армин Цогелер. Ну а в двойках, это, как известно, сугубо мужская категория, первенствовали австрийцы, братья, а точнее двоюродные братья Тобиас и Маркус Шигли. А программу «Пресс» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткая сводка новостей. В ряде городов России сегодня прошли акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В воскресенье в Сочи прошли переговоры президента России и канцлера Германии. Владимир Путин высказался за установление ясных правил в вопросах экспорта энергоносителей. Ангела Меркель отметила необходимость улучшения взаимопонимания, которое не оставляло бы места раздражению. Московская милиция расследует обстоятельства гибели ученика одной из столичных школ, уроженца Армении. Тело 16-летнего Артура Мартиросяна с ножевым ранением в грудь обнаружили на улице в пятницу утром. На юге Ирака, в Басре, при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб британский солдат. Четверо получили ранения. В Багдаде не менее 6 человек погибли при взрывах заминированных машин. 20 человек были ранены. Хиллари Клинтон, член Сената США от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке. В Дамаске проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером правящей в автономии группировки «Хамас» Халедом Мешаалем. В Турции юноша по имени Огюн Самаст, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста Гранта Динка, дал признательные показания. По делу об убийстве задержано еще 6 человек. В Сербии в воскресенье проводятся парламентские выборы, первые после отделения Черногории в прошлом году. Главные соперники – правящая демократическая партия и националисты. Правительство Ливии собирается уволить 400 тысяч работников государственного сектора, что составляет более 1/3 всех госслужащих в стране. Число государственных служащих в последние годы достигло более 1 миллиона человек, в то время как население Ливии – 5 миллионов человек. Это была краткая сводка новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В Москве начался футбольный турнир «Кубок Содружества», что послужило поводом для президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента ФИФА Йозефа Блаттера ознакомить общественность со своими весьма нетривиальными суждениями. Послушайте репортаж Игоря Швейцера.
Кубок Содружества себя исчерпал. Об этом начали говорить еще лет 10 назад, когда состав участников турнира был куда сильнее нынешнего и включал в себя московский «Спартак» и киевское «Динамо», чья встреча в финале становилась украшением кубка. Еще тогда главные действующие лица в открытую заявляли о том, что в планы подготовки к сезону соревнования на синтетическом покрытии в манеже не вписываются. Однако организаторы не сдавались и продолжали год за годом проводить соревнования. Интерес к ним падал, лидеры постсоветского футбола стали присылать дублирующие составы. А когда возник Кубок Первого канала, проводимый примерно в те же сроки в Израиле, но с участием действительно сильнейших клубов России, Украины, а также Израиля, всем стало ясно, в каком виде в данное время года возможно соперничество лучших команд бывшего СССР. Однако соревнования в Москве справили свою 15-летнюю годовщину. И, по мнению президента РФС Виталия Мутко, перспективы их хорошие.
Я думаю, что формат такой будет сохраняться. Мы будем просто, видимо, ужесточать немножко требования, связанные с участием в первых составах. То есть мы подходим к этому этапу, что мы должны его сделать и экономически выгодным, и выгодным с точки зрения сроков. В прошлом году мы уже обращались ко всем федерациям высказать свои пожелания по срокам проведения турнира и в значительной степени выполнили пожелания этих всех федераций. Еще раз с президентами национальных ассоциаций обсудим эту тему. Мы готовы сдвинуть сроки, если это нужно, чтобы здесь было удобно всем. А формат будет такой же. Все равно будущее этого турнира, мне кажется, очень серьезное. Мы изучали вот всю историю турнира. Я могу сказать, что были интересные истории, интересные страницы. Здесь и обмен опытом, здесь и, в общем-то, просмотр игроков, здесь и подготовка. По сути дела, это такой мини-чемпионат стран СНГ, и вот сейчас мы его немножко делаем открытым. Так что мы не намерены сворачивать этот турнир, будем продолжать работать. Да, он будет проходить в Москве. Сегодня Национальная ассоциация России способна провести его. В этом турнире все команды приезжают, и, в общем, мы здесь содержим, и проживание оплачивается, аренда, ковер, в общем-то, аренда залов, это все транспортное обеспечение, все Российский футбольный союз берет на себя. И сейчас я могу вот отметить, что впервые за последние годы мы получили финансовую реальную поддержку ФИФА. Турнир такой действительно стал международным. Думаю, что у этого турнира хорошее будущее, его нужно сохранять.
Такие мысли у президента РФС Виталия Мутко по поводу Кубка СНГ и стран Балтии. Однако зрители и журналисты в первый день соревнований не выказали особого интереса. И быть бы их числу совсем невеликим, когда бы не пресс-конференция упомянутого выше господина Мутко и главного человека в мировом футболе – Зеппа Блаттера. Как и Мутко, Блаттер много рассуждал о проблемах в футболе и способах их решения. Причем о проблемах, присущих и российскому футболу. В частности, о коррупции в футболе.
Коррупция в футболе есть, и, к сожалению, за последние полтора года случаи ее имели место в 3 крупных мировых ассоциациях, хотя и не только в них. Прежде всего, проблема обратила на себя в Германии дело судьи Хойзера, которого уже осудили, затем были скандалы в Бразилии, Италии и кое-где еще. Однако во всех случаях проявления коррупции ключевыми фигурами были судьи, так что опасность заранее предрешенных результатов исходит в наши дни от арбитров. Что же делать? Как бороться? Надо больше заниматься образованием, но не только. Мы должны защитить судей. А лучшая защита для них – сделать судейство профессией. Когда они станут профессионалами, и обслуживание матчей превратится из хобби в труд, людей в судейской форме останутся, конечно же, искушения. Но вовлечь их в коррупцию уже будет гораздо сложнее. Как и любого другого профессионала в мире. Будучи профессиональным судьей, они куда реже станут предметом для дискуссии. Мы в FIFA этой проблемой занимаемся уже несколько лет, и сейчас, наконец-то, от слов переходим к делам. В английской премьер-лиге матчи обслуживаются уже только профессиональными судьями. В Италии арбитры пока являются квазипрофессионалами. Но я недавно говорил со спортивным министром этой страны, госпожой Меландри, и у нее есть серьезные намерения провести закон, который обяжет всех спортивных арбитров в Италии стать профессионалами. То же самое во Франции уже сделано. Скоро придет черед Испании, там вовсю решают уже эту проблему. В других странах, таких как Аргентина, Бразилия и Мексика, профессиональные судьи уже есть. Это позволит поднять престиж профессии рефери. Я не говорю, что они перестанут совершать ошибки, ибо человеку свойственно ошибаться. Но если речь будет идти не о простой ошибке, а о коррупции, то здесь мы уже в поле криминального законодательства. И за нашей дисквалификацией автоматически последует и уголовное разбирательство, и приговор, как это было недавно в Германии.
Итак, президент ФИФА Заблаттер считает, что для победы над коррупцией в футболе основной упор нужно сделать на профессионализацию судей. Шаг бесспорно важный, но решит ли он озвученную проблему? Не менее спорным и даже провокационным стал очередной выпад Блаттера в адрес родоначальников футбола, начавшийся с вопроса о том, по какой же системе все-таки предпочтительнее играть – осень-весна, либо же весна-осень.
Я уже говорил и повторю, что возможность перехода на систему весна-осень в большинстве европейских стран необходимо тщательнейшим образом изучить. Знаете ли вы, например, почему в континентальной Европе не играют в футбол летом? Ни в июне, ни в июле, а в этом году даже во многих лигах соревнования закончились в первой декаде мая. Из-за чемпионата мира. А ведь у нас лучшие месяцы пропадают. А все почему? Потому что игра, ее правила и организация соревнований пришли к нам из Великобритании, точнее из Англии. Там профессиональный футбол существовал уже более 100 лет назад. Уже тогда, каждую субботу в 2 часа дня у них игрались матчи чемпионата страны. И зимой игрались. И даже в промежутке между Рождеством и Новым годом игрались. Почему? Да потому что тогда не было ни телевидения, ни кино, никаких других развлечений для простого народа. Летом же другое дело. Отличная погода, море рядом, все прекрасно. Но зимой, когда ничего этого не было, именно футбол становился для простых людей манной, хлебом. Вы знаете, что Цезарь и римские говорили: «Дайте людям хлеба и зрелищ». И футбол в Англии был и тем, и другим. А потом, когда футбол развился на континенте, что сделали местные организаторы? Да просто скопировали английский образец полностью. Если говорить о правилах игры, то это хорошо, ибо они замечательные. Но стоило подумать и о сезоне, ибо английские временные рамки не подходят для европейцев. С социокультурной точки зрения наше современное общество иное. Значит, и подход нужен иной. Поэтому, по крайней мере, задуматься и рассмотреть этот вопрос стоит. И мы сделаем это на заседании одной из наших рабочих групп, называющейся «Task Force на благо футбола». Решение пока никакого не принято, но дискуссия нужна, дабы понять, на правильном ли мы пути. Да, в этом году все немного не так, ибо и зимы-то толком нет, и в Москву снег привез я, побывав на днях в Папуа-Новой Гвинее. Но как бы там ни было, современный футбол хоть иногда надо подвергать вопросам.
Так считает президент ФИФА Зепп Блаттер. Уже не в первый раз этот высокопоставленный чиновник озадачивает футбольный мир. Сперва искусственными полями, теперь переходом на систему, от которой даже в России уже подумывают отказаться. Вообще складывается впечатление, что высокопоставленные чиновники, и российский, и международный, решают какие-то свои задачи, и у них очень специфические представления о благе игры, нередко идущие вразрез с тенденциями игры и потребностями игроков и зрителей. Впрочем, может быть им, людям у футбольной власти, вдалеке видится то, чего не видим мы, и их предполагаемые реформы, а также поддержка малопопулярных турниров, действительно в будущем пойдут на пользу игре в целом.
Да, излишне, по-моему, анализировать то, что сказал, как вы слышали в репортаже Игоря Швейцера, президент ФИФА Йозеф Блаттер. Впрочем, сам он наверняка уже знает, как отреагировали на его прожект в ведущих футбольных странах Европы.
Продолжаем разговор о футболе теперь в рубрике «Экономика большого спорта». Как и планировал эксперт прессинга Роберт Воскиричан, в футбольной России пик-межсезонье скопилось достаточно уже информации, которая нуждается в анализе. Вам слово, профессор.
Согласен, что информации, которая нуждается в анализе, много, но эта информация, на мой взгляд, относится в большей степени к итогам прошедшего сезона. Поэтому сегодня и, может быть, в следующее воскресенье мы поговорим о неудачниках прошлого сезона, о «Шиннике» и «Московском торпедо». Почему я предлагаю это сделать? Во-первых, сам по себе и «Шинник», и тем более «Торпедо» — это самодостаточные с точки зрения зрительского интереса единицы. Но с точки зрения рубрики они представляют еще больший интерес, как некий объект для анализа с тем, чтобы понять общие проблемы. От частного перейти к общему. Почему это случилось? Является ли это несчастьем данного конкретного клуба, и у остальных все нормально? Либо это некая общая тенденция? Вот что я имел в виду. Ну, достаточно с объяснениями, перейдем непосредственно к сегодняшнему нашему объекту рассмотрения, ярославскому «Шиннику». Вообще команда довольно интересная, симпатичная. Ну, достаточно сказать, что они даже и в Еврокубках засветились.
Ну, это было давно.
Это было давно, но это было. Это было. И, в общем, команда с определенными футбольными традициями. И причем проблема эта целиком и полностью лежит в экономической плоскости, чем, собственно говоря, нам «Шиннику» и любезен в данном случае. То есть дает обильную пищу для рассмотрения именно в рубрике «Экономика большого спорта». Потому что в спортивном отношении команда была в очень приличном состоянии. А проблема была, так сказать, чисто экономической. Произошли они по весьма прозаической причине. В Ярославской области спорт, профессиональный спорт, поддерживается довольно активно. Во-первых, и губернатор Лисицын, в прошлом спортсмен, мастер спорта по лыжам. И, в общем, видимо, он понимает необходимость развития большого спорта в губернии. Поддерживает спорт, выдерживая четкую линию. Примерно 25-30% от затрат на профессиональный клуб, неважно, хоккейный это «Локомотив» или футбольный «Шиннику», от губернии, от области идет. Остальное от внешних спонсоров. Хоккейному «Локомотиву» повезло, потому что 2/3 затрат пришлись на федеральную железную дорогу. Что касается футбольного клуба «Шинник», то там вот эту вот ношу в 2/3 бюджета взвалил на себя представитель группы компаний, связанных с Ярославским шинным заводом, ныне сенатор Николай Танков. В разных интервью губернатор Анатолий Лисицын говорил, что я взрастил Танкова, что я помог ему поднять бизнес и, в общем-то, так сказать, рассчитывал на то, что он будет тащить этот воз, связанный с финансированием профессионального футбольного клуба «Шинник». Но он и тащил до определенного момента, пока не произошли две вещи, которые предопределили крах «Шинника». Первое. Объем бизнеса компаний, как сейчас модно выражаться, дружественных Николаю Танкову, был недостаточен для того, чтобы финансировать 2/3 бюджета, постоянно растущего бюджета профессионального футбольного клуба премьер-лиги. При том, что его бизнес, видимо, не рос большими такими темпами, какими росли зарплаты, аппетиты игроков, агентов и все прочее.
А каков был бюджет «Шинника»?
Ну, в пределах 20 миллионов. В пределах 20 миллионов долларов, я имею в виду. Соответственно, это первый момент. Второй момент, к тому времени, как говорит сам Лисицын в своих многочисленных интервью, Танков к тому времени уже вывел, или весь, или даже почти весь свой бизнес за пределы области, свои бизнес-интересы вывел в Москву или еще куда-то, неважно, но из Ярославской области. И до того получил возможность от Ярославской области избраться в Совет Федерации, стал сенатором. В общем, вот эти два фактора и предопределили резкое сокращение финансирования. Примерно летом 2005 года вообще вопрос стал о том, чтобы снять соревнования команду. Но спас тогда Роман Абрамович, который тогда еще являлся владельцем компании «Сибнефть». До продажи ее «Газпрому» оставалось еще несколько месяцев. А компания «Сибнефть» имела определенные, совершенно конкретные бизнес-интересы в Ярославской области. И тут два губернатора, Чукотский и Ярославский, нашли точки соприкосновения. Была выделена относительно небольшая сумма в пределах 3-4 миллионов долларов, но это позволило погасить долги и закончить сезон на 6-м месте, кстати сказать. Это к вопросу о том, что больше денег – выше места. Ничего подобного. И «Московская Динамо» тоже как пример показывает вот именно того, что это не так. К межсезонью, то есть 2005-2006 года, вот межсезонье, команда, значит, пришла со следующими результатами. То есть в кассе ноль, деньги, которые выделил Абрамович, естественно, были потрачены на спасение, действительно спаслись. Танков выставил клуб на продажу и в пределах 7,5-8 миллионов долларов. Ну, в рублях там речь шла о рублях, но в долларах примерно около 8 миллионов долларов он оценил. Встречное предложение поступило от области, от губернатора 53 миллиона рублей. То есть те суммы, которые были документально подтверждены. И, должен сразу сказать, и один, и второй подход одинаково правомерны. Почему? Потому что, если мы говорим о продаже клуба, А клуб, любой футбольный клуб, тем более в России, я имею в виду, так, может, Ливерпуль там, или Манчестер, мы пока до этого не доросли, но затратное и нерентабельное предприятие. Поэтому продавать это как бизнес, приносящий прибыль, бессмысленно. Поэтому бессмысленно оценивать это. Если ты покупаешь мойку автомобильную или там автосервис или магазин, ты можешь примерно умножить на годовую выручку или на чистую прибыль, есть коэффициенты и так далее. Если у тебя в минусе рентабельность, умножай, не умножай, только будешь получать еще больше минус. Как экономист я могу сказать, что и ты, и тот прав, и этот прав. Что губернатор силой власти ему данной, так сказать, решил вопрос так, как единственное было возможно. Но, правда, и Танков остался не в накладе, в том смысле, что какое-то количество игроков, вернее, их трансферные листы остались у него, и он смог их как-то продать, частично рассчитаться. Но суть не в этом. Суть в том, что команда вошла в сезон с долгом в 2,5 миллиона долларов, которые пришлось брать у коммерческих банков для того, чтобы покрыть все вот эти вот проблемы, связанные с размежеванием области и господина Данкова. Все это возможно, когда у тренера есть возможность выбирать, когда у тренера есть возможность спокойно, вдумчиво работать, говорить президенту клуба, какие именно люди, на какие позиции ему нужны. А тут они брали как...
Сплошной форс-мажор.
Да, да, брали тех, кто, у кого вот сейчас можно, у кого там есть возможность, как свободный агент, его можно подписать, никому ничего не платить. Ну вот мы и видим результат. Какова мораль из всего этого разговора? Во-первых, это везде происходит, и не только в провинции. И в столичных клубах урезаются бюджеты, и, в общем, ну, пример московского «Динамо» уже вот сейчас, нынешний, говорит о том, что эра вот этих вот легких денег, политических денег, заканчивается. И в столичном футболе, и в провинциальном футболе. Что касается провинции, то там еще сложнее. Почему? Потому что денег меньше. Где гарантия, что те региональные крупные компании и бизнесмены, которые сегодня спонсируют, тоже не найдут себе покровителей где-нибудь в столице? До столицы рукой подать, там, 300 верст. Учитывая, что телевидение у нас еще долго не будет давать миллиардные контракты лигам, как это происходит в Англии, например, или во Франции. Соответственно, только через инфраструктуру, через строительство новых спортсооружений и завязанных на них офисных и торговых и прочих площадях. В Ярославле это возможно, потому что Ярославль, я уже говорил, очень недалеко от Москвы, древний город, потрясающий исторический центр города, Золотое кольцо, притяжение туристов и небедных туристов, в том числе иностранцев и так далее. Очевидно, имеет смысл подумать о строительстве новой инфраструктуры для клуба, потому что стадион «Шинник», он уже давно никаким нормам не соответствует. И, в общем-то, и, может быть, и в другом месте, например, в Казани очень приятно наблюдать футбол, когда камера вдруг отвлекается от поля, чуть поднимается, и ты видишь Казанский Кремль, например. Там есть варианты. Кто хочет что-то сделать, он найдет способ это сделать. Другого пути, мне кажется, ни для провинциалов, и в самом ближайшем будущем, и для столичных, за исключением супер священных коров, типа питерского «Зенита», который сейчас, так сказать, опекает «Газпром» и так далее. У них там этих проблем не будет. А у всех остальных, вот пример «Торпеда», о котором мы, надеюсь, поговорим через неделю, говорит о том, что все-таки надо думать о том, как вырваться из этого замкнутого круга олигархических политических денег.
Хорошо, и с нетерпением будем ждать следующей недели, следующей программы, когда Роберт Воскиричан расскажет о ситуации, сложившейся в московском «Торпедо».
Обилие крупных соревнований на предстоящей неделе побудило нашего телеобозревателя Аркадия Ратнера вновь затронуть тему планирования трансляций на основных и платных каналах.
На будущей неделе на телеэкраны возвращается российский футбол. В Израиле пройдет Кубок Первого канала, в котором примут участие по две сильнейшие российские, украинские и израильские команды. Прекрасно, что такое соревнование организовано, печально, как оно будет представлено на экране. ЦСКА, ХПЛ Тель-Авив в четверг, Спартак Динамо Киев в субботу, Шахтер ЦСКА в воскресенье, но все это в записи, все поздно вечером. Так что соскучившимся по футболу болельщикам придется не спать до часа, до половины второго ночи. Правда, эти игры будут показаны напрямую в 8-9 часов вечера на канале НТВ Плюс «Наш футбол» под той же привлекательной рубрикой «Кубок Первого канала». Недавно мне рассказывали, что Евровидение провело исследование, выяснив, какова разница в количестве зрителей, наблюдающих за спортивной трансляцией живьем и в записи, когда все подробности, предлагаемые в записи просмотра, давно сообщили в радиопередачах и в интернете. Разница оказалась весьма значительной. Возникает вопрос, а так ли уж важен пресловутый рейтинг для спонсоров, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше зрителей передачи увидели? Неужели равнодушны к этим цифрам организаторы Кубка Первого канала, которые, как сообщали в прессе, потратили на его проведение немалые суммы? Удовлетворят ли их немногочисленные заядлые болельщики, которые пожертвуют сном ради футбола, да скромная группа подписчиков канала «Наш футбол»? Впрочем, мои постоянные рассуждения, живьем или в записи, идут трансляции, и как расположены они в программной сетке, вероятно, не имеют того значения, которое мы им придаем. Советский спорт некоторое время назад, подводя итоги сезона и рассуждая на тему футбола и телевидения, привел среди прочих такую интересную цифру. Оказывается, наивысший рейтинг в прошедшем сезоне имела трансляция встречи «Спартак-ЦСКА», показанная на Первом канале, в очень удобное время. Цифра эта, не удивляйтесь, чуть больше 4%. Значит, лишь каждый четвертый телевизор в стране в это время был настроен на футбольную трансляцию. Теперь прикиньте, сколько их будет включено во время трансляции игр из Израиля. Может быть, мы сильно преувеличиваем интерес российских телезрителей к футболу? Точнее, к собственному футболу, поскольку известно, что трансляции мирового чемпионата собирали у экранов миллиардные аудитории. Так что стоит ли сегодня особенно беспокоиться о зрителях канала «Спорт», который готовит им на будущей неделе несколько оригинальных сюрпризов? Этот канал начинает трансляции с первенства Европы по фигурному катанию из Польши. Так вот, короткую программу «Мужчин» вы посмотрите в среду днем, а выполнение произвольной программы, где и определяется чемпион, программу к четверга обнаружите с трудом, если догадаетесь заглянуть в расписание передач в ночь на пятницу. Начнется видеозапись в 0:50, а имя чемпиона узнаете только около 3 часов ночи. Кстати, чтобы вы не тратили время на поиски в программах передач трансляции показательных выступлений, которыми всегда завершаются турниры фигуристов, сообщу, что покажут их российскому зрителю ровно в полночь, на 8 часов позже, чем эти выступления начнутся в Варшаве. Могу привести еще 2-3 нелепости, которые нетрудно заметить в программах канала «Спорт» на будущей неделе. Но не буду отнимать у вас время, а только назову число видов спорта, выбранных руководителями канала для показа на одной неделе. Число это 15, и это не разовые трансляции, а продолжительные состязания, которые длятся и 2, и 3, а то и все 7 дней, как, например, чемпионат Австралии по теннису и тоже европейское первенство фигуристов. Не специалисту ясно, что столько передач разумно разместить в сетке просто невозможно. Поэтому мое желание помочь вам выбрать самые интересные в спортивных телепрограммах лишено смысла. Возьмитесь сами за изучение сетки, рассмотрите ее внимательно, разгадайте головоломки, предлагаемые хитроумными составителями программ, и посвятив подобной работе определенное время, вам, я думаю, удастся все-таки составить план просмотра наиболее интересных передач, чтобы быть в курсе главных событий мирового спорта.
Увы, как совершенно верно, в который уже раз отметил Аркадий Ратнер, интересы телезрителей у составителей программ отнюдь не на первом плане. А нашу программу мы завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Теннис. На проходящем в Мельбурне открытом чемпионате Австралии в воскресенье сначала были проведены 5 поединков, завершивших программу третьего круга. У мужчин немец Томми Хаус выиграл у своего соотечественника Флориана Майера, а чех Томаш Бердих у россиянина Дмитрия Турсунова. У женщин Анна Чеквитадзе одолела Елену Костанич из Хорватии, другая россиянка Динара Сафина уступила китаянке Нали, Даниила Гантухова из Словакии взяла верх над американкой Эшли Харклироуд. Затем были сыграны матчи 1/8 финалов. Главной неожиданностью стало поражение второй ракетки соревнований француженки Амели Моресмо от Люси Сафаровой из Чехии. Выбыла из борьбы и третья сеянная россиянка Светлана Кузнецова, проигравшая Шахар Пьер из Израиля. Другая представительница России Елена Дементьева уступила Николь Вайдишевой из Чехии, а американка Сирена Уильямс одолела Елену Янкович из Сербии. У мужчин лишь один сеянный игрок, испанец Давид Феррер, не смог пробиться в четвертьфинал, уступив американцу Марди Фишу, который не входит в число 32 сильнейших. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в 3 сетах справился с сербом Новаком Джоковичем, а американец Энди Родик и испанец Томми Робредо, 6 и 7 номера посева, выиграли у своих соперников в 4 сетах. Родик у хорвата Марио Анчича, Робредо у француза Ришара Гаске. Хоккей. Центральный матч очередного тура чемпионата российской суперлиги, в котором в воскресенье в Москве встретились «Динамо» и лидер первенства «Акбарс», завершился ничейным результатом 2-2. Остальные матчи тура были сыграны в субботу. В 2 из них тоже были зафиксированы ничьи: «Трактор» «Амур» 2-2 и «Лада» «Металлург» «Магнитогорск» 1-1. Хоккейный клуб МВД на своей площадке уступил «Салавату» Юлаеву 1-4. «Нефтехимик» тоже дома проиграл «ЦСКА» 1-3. В остальных встречах победили хозяева. «Витязь» выиграл у «Крыльев Советов» 4-1, «Северсталь» у «Сибири» 3-0, «Локомотив» у «Химика» 4-2, «СКА» у «Авангарда» 2-1. «Акбарс» набрал 87 очков, «Авангард» отстает на 5, и в активе идущего третьим «Магнитогорского металлурга» 78. Бокс. Россиянин Николай Валуев третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA в супертяжелом весе, выиграв в Базеле у американца Джамиля Маклайна техническим нокаутом в третьем раунде. На исходе раунда Маклайн неудачно упал, серьезно травмировал левую ногу и не смог продолжить поединок. Таким образом, Валуев довел количество своих побед до 46 при отсутствии поражений и приблизился к мировому рекорду Рокки Марчиано, который завершил карьеру с 49 победами. Футбол. Чемпион английской премьер-лиги Челси потерпел в субботу третье поражение в первенстве, проиграв Ливерпулю на его поле 0-2. Таким образом, Ливерпуль, занимающий третье место, сократил отставание от Челси до 5 очков. Матч лидера Манчестер Юнайтед с Арсеналом вынесен за рамки тура. 20-ю игру без поражений в итальянской серии А провел Интер, который дома взял верх над Фиорентиной 3-1. Отставание Ромы после ничейной встречи с Ливорно 1-1 достигло 11 очков. Еще на 4 очка позади Палермо, чей матч с Реджиной также завершился мирным исходом 0-0. А серию Б вновь возглавил Ювентус, одолевший в Турине Барии 4-2 и набравший 38 очков. На 2 меньше у Наполи, а Дженоа имеет 35 очков.
Вы слушали 607-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.